Ну что же, мы продолжаем двигаться по порядку номеров. Значит, сегодня у нас пятая зона. Так, телефончики все повыключали. Пока не поздно. Значит, сегодня у нас пятая зона. Значит, пятая зона у нас имеет дело с информацией. Это основная тема пятой зоны – информация. Ну и, собственно говоря, об этом мы сегодня и будем говорить. Так, все проверили мобильники, чтобы все выключили, а то запоет. Самый торжественный момент. Значит, начнем с того, что, в общем-то, что такое информация, никто не знает. Существует на этот счет множество всяких определений, но, как правило, они касаются какого-то только определенного, относятся к какому-то определенному виду информации. И обычно под информацией понимают какие-то структуры, системы, связанные с конкретными носителями ее. Мы с вами информацию рассматриваем шире значительно. Но все равно, значит, очень, как мне кажется, в этом вопросе очень много недопониманий и всяческой путаницы. Поэтому мы сегодня просто вот так, может быть, я буду говорить вещи, которые всем давно известны, но вот просто чтобы у нас как бы сложилось достаточно четкое представление о том, даже не столько о том, что есть информация, а о том, что не есть информация. Как информация соотносится, например, с сознанием. Одно это то же или разные это вещи. Информации сознания, информации подсознания, человека информация, как человек информацию воспринимает, как он ее перерабатывает, что с этим происходит. Как соотносится информация и карма. В общем, как всегда, откуда что берется и как что с чем соотносится. Простые вещи, но просто чтобы все расставить по своим местам. Значит, прежде всего, под информацией мы понимаем определенного рода тонкоматериальную структуру, которая обладает своими особыми свойствами. Причем это не отличными от свойств, физического мира. Информация скорее имеет свойства поля. Свойства полей, как бывает электромагнитное поле, так гравитационное поле. Вот информационные в чистом, так сказать, виде вот информационные структуры, они скорее имеют такую полевую структуру. И хотя точного определения информации мы дать не можем, мы можем какие-то ее свойства обозначить, сформулировать. Значит, прежде всего мы должны отчетливо понимать, что информация может существовать независимо от какого-либо материального носителя. В том числе не обязательно физического, это как бы уже более-менее понятно, но информация может существовать независимо от тонкоматериального носителя даже. Более того, многие виды информации вообще не имеют материального носителя и могут существовать, и некоторые виды информации существовали даже задолго до того, как появились материальные структуры, которые могли бы эту информацию запечатлевать или структурировать. Более того, существует особая информационная субстанция, как бы первичная, первосубстанция информационная, которая является абсолютно инертной, то есть она ничего не делает и ни в какие не вступает в взаимодействие до тех пор, пока на нее не начнут, с ней не начнут работать специальные виды тонкого материала, которая осуществляет ее первичное структурирование. То есть есть вообще вот, это очень важное место, вот первичная информационная субстанция. Значит, то есть информация может существовать независимо от материи, плотной или тонкой, раз. Информация может существовать независимо от сознания, как от сознания человеческого, но это более-менее понятно, что есть информация, которая человеческим сознанием не воспринимается. Но информация может существовать независимо от любых других видов сознания. Опять же, разные виды информации бывают, но вот в принципе она может существовать независимо ни от чего. Значит, информация может существовать независимо от человека. То есть не человек является генератором информации, не только человек является... Человек отчасти генерирует информацию, естественно, мы живем в информационном мире, мы ее воспринимаем, мы ее вырабатываем, но не человек главный. И более того, человек появился вот как такое существо тогда, когда информация, информационные поля разного рода давным-давно уже существовали. Носителем информации может быть очень много что. То есть очень многие виды материала могут быть носителями информации. И материала плотного, и материала тонкого. Ну, мы с вами достаточно часто об этом говорим, это понятно. Значит, информацией пользуется все живое в мире, не только в физическом причем. Все пользуется информацией. То есть жизнь невозможна без информации. То есть информация – это вот такой обязательный атрибут жизни. Вот так вот, просто вот так вот. То есть это очень, это принципиально важная вещь. Принципиально. Значит, все живое в мире пользуется информацией, значит, не только в физическом плане. Ну, в физическом-то плане это вообще очень понятно. То есть все органы чувств, ну, например, у животных, я уж не говорю про человека, значит, органы чувств занимаются приемом, переработкой и передачей информации внутри организма, реагированием на полученную извне информации и выработкой, например, ответной информации. Ну, самый простой пример, который всем нам знаком, вот если, кстати, в мире животных посмотреть, собаки, да? Вот. Что делает собака? Вот просто собака идет на прогулку. С чего она начинает? Она начинает собирать информацию, считывать. Она начинает нюхать. Вот она нюхает, значит, она собирает информацию, она получает информацию о том, что происходило вот на ее территории. И, соответственно, начинает на нее реагировать. В зависимости от того, какие у нее эта информация вызывает ответные, значит, реакции, что она чувствует. Ну и дальше начинает, значит, опять же, нормальная собака начинает оставлять информацию свою, она задирает ногу. Значит, носителем информации в данном случае являются экскременты. И вот в этом вот я вижу очень большую мудрость природы, что вот в природе ничего не пропадает зря. Вот то, что с нашей точки зрения вот отходы, да, никуда негодные вещи, в природе это все приспособлено к делу. То есть все имеет свое важное значение, и очень многие виды животных, именно, значит, те, для кого запаховая информация имеет смысл, они вот используют различные выделения своего организма, у других животных по-другому, у некоторых животных есть специальные железы, которые вырабатывают запаховые секреты, на которые реагируют другие животные. Ну, вот, вот вам пример, значит, носителя информации, передачи информации, реагирования на информацию. Значит, вот это то, что касается информации такой вот на физическом плане. Значит, огромное количество информационных полей существует в тонких и в плотных слоях Алис. Значит, это мы с вами тоже знаем. И пользователями этих информационных полей, и их создателями, отчасти и пользователями, являются самые разные существа. Тоже мы с вами это знаем. И люди, в принципе, тоже могут, потенциально могут быть пользователями этих полей и участвовать в создании некоторых из них. Но, значит, есть сущности тонкого плана, не имеющие физического тела, соответственно, не имеющие физических органов чувств, которые пользуются только органами чувств тонкими своими. И есть специальные категории сущностей, которые специализируются на работе с информацией. Тоже мы с вами про них знаем. Значит, вот что касается информации как таковой. Теперь, как информация соотносится с сознанием? Значит, во-первых, это совершенно разные вещи. Это разные вещи. Значит, что такое сознание, тоже определить мы не можем. И прежде всего потому, что любое определение, любая попытка дать определение понятию сознания, она неизбежно превратилась бы в тавтологию. То есть сознание само себя определить не может. У сознания нет категорий, которым оно могло бы вот как бы само себя... То есть это получается замкнутый круг, это получается тавтология, поэтому все попытки дать определение, что такое сознание, это вот, смысла не имеет. Ну, собственно говоря, не я первая об этом говорю. Современные философские системы, ну не только современные, давно уже к такому выводу тоже пришли. Поэтому, значит, мы и не будем определять, что такое сознание, мы будем говорить просто об определенных свойствах сознания. Ну, о тех свойствах, которые на данный момент интересны нам в связи вот с нашей темой информации. То есть, как бы мы интуитивно понимаем, что такое сознание, значит, и вот так как бы на этом пока остановимся. Так вот, значит, информация это прежде всего это пища сознания. Сознание информацией питается. Сознанию для развития, для расширения, для выполнения его, так сказать, сознания функций, информация необходима. Это его пища. Но, значит, кроме того, сознание само обладает способностью менять свойства информации. То есть оно информацию обрабатывает определенным образом. Ну и мы с вами знаем, что существуют разные виды сознания. Сознание человеческое, сознание других царств природы, сознание планетарное. Но опять же, мы об этом много говорили. В книжке «Жизнь человека» целая глава посвящена теме сознания. Я сейчас не буду повторяться. Значит, существуют разные виды сознания, и, соответственно, разные виды сознания работают с разными типами информации. Это тоже очевидные вещи, но мы должны это себе отчетливо представить, чтобы у нас путаницы не было. Теперь, собственно, какое это все имеет отношение к нам? Ну, прежде всего, человек является существом сознательным. Человек наделен определенными формами сознания. И человек обладает способностью воспринимать разную информацию. Причем человек в силу своей природы, своего устройства, вот вся эта структура тонких тел, и физического тела, и тонких тел, значит, человек способен воспринимать очень большой диапазон, большое количество видов информации, самые разные виды информации. тонкую информацию, плотную информацию, структурированную информацию, информацию неструктурированную. Человек может воспринимать информацию сознательно, может воспринимать информацию подсознательно. То есть масса вариантов, масса способов восприятия информации. Значит, и у человека задействовано, может быть задействовано, опять же, сознательно или бессознательно, множество органов чувств разных тел, физических, физического тела, астрального тела, тонического тела, эфирного. То есть разного рода информацию мы воспринимаем разными частями наших тел. Достаточно большое количество информации воспринимается человеческим сознанием. Ну, или человек пытается ее обработать сознанием. То есть сознание в восприятии информации играет важную роль. Ну, раз уж человек сознанием наделен, то, значит, это нужно делать. Но большая часть информации воспринимается бессознательно, бессознательным. И это, то есть мы как бы привыкли, в общем-то, понятие информации у нас связывается с, чаще всего со знанием, вот знание информации, это знание, которое приходит, то есть это то, что сознанием воспринимается, то, что мы как-то стараемся понимать, запоминать. На самом деле, большая часть информации, идущие из внешнего мира, это сигналы, какие-то сигналы, на которые наш организм реагирует, как правило, бессознательно. То есть это примерно, наверное, больше 80% всех сигналов из внешнего мира сознанием не воспринимаются. Они фиксируются нашим бессознательным, то есть они поступают на наши органы чувств. Ну, там, тепло, холодно, там, укол, удар, звук резкий, там, что-то такое. Все это, мы это все слышим, и как-то наш организм, слышим, чувствуем, наш организм на это реагирует. И это все становится содержанием бессознательного. Бессознательное определенным образом вызывает реакции организма. Либо мы там прислушиваемся, либо там, если какой-то резкий там удар мы там, или резкий звук мы отскакиваем там. Ну, в общем, как-то нормальная реакция, это информация поступила из внешнего мира. Мы ее восприняли, мы на нее отреагировали так или иначе. Впоследствии часть этой информации может пройти в наше сознание, мы можем ее так или иначе осознать. И, соответственно, реакция уже будет другая или как бы та же самая. Но чаще всего это большая часть, она именно вот идет на бессознательном уровне. Более того, очень часто, когда информация воспринимается бессознательно и потом каким-то образом все-таки в сознание проходит, очень часто этот путь из бессознательного в сознание настолько причудливый и извилистый, что уже совершенно невозможно установить первичный как бы источник, вот откуда, какой именно информационный квант вызвал вот ту или иную реакцию. Ну, самая простая, например, ситуация у многих людей, ну, она простая, ну, такая, в общем, неочевидная. У многих людей, ну, как вот мы уже говорили о животных, у животных запаховая память играет очень большую роль, вообще запах играет очень большую роль. У людей тоже есть запаховая память, но просто люди как-то не так на это, не так это, не осознают это, не так реагируют. Поэтому очень часто бывает, что просто вот человек случайно вот услышал какой-то запах, и он даже на него не отреагировал. Запах может быть очень даже слабый, он даже, может быть, его не распознал. Но этот запах вызывает у него в подсознании цепочку ассоциаций. Там когда-то, например, с этим запахом у него было связано какое-то впечатление. Там приятное, неприятное. Ну, например, может быть, вот когда-то в юности там целовались при луне, под соснами, вот пахло, был прекрасный запах соснового леса. И вот человек, значит, попав в сосновый лес, услышав запах соснового леса, совершенно бессознательно, вдруг у него либо всплывает позабытое воспоминание далекой юности, там, 40-летней давности, либо просто даже само воспоминание не всплывает, а просто вот в душе разливается какое-то такое очень приятное чувство. Вот, вот так вот, например. Понимаете, вот такие вот... Вот. Но это опять к тому же, что информация – это не только то, что нами осознается. Информация – это гораздо более широкий спектр. Так, значит, человеческое сознание воспринимает информацию, как правило, в определенных наработанных формах, в привычных формах. Это очень большая проблема, вот, ну, для нас с вами, по крайней мере. Но так вот оно получилось. Так формировалось человеческое сознание, так формировались взаимоотношения человеческого сознания с информацией. Поэтому, значит, как правило, та информация, которая приходит в формах непривычных, сознанием не отслеживается. И если она, если бессознательно на нее не реагирует, бессознательно тоже далеко не всю информацию воспринимает. Бессознательного там у него свои закономерности, на что-то оно реагирует, на что-то нет. И если информация идет в непривычных формах, то она может просто быть вообще утеряна, просто мимо прошла и все. Ну, собственно говоря, так оно обычно и происходит. Даже вот информация, которая, например, вот, вот здесь я вам, допустим, даю информацию очень много всяческой. Для многих те формы подачи материала, какими я пользуюсь, непривычны. И большая часть информации для многих, по крайней мере, на первых порах, в общем-то, пропадает без толку. Хотя по мере занятий, если кто-то достаточно долго выдерживает, то постепенно развиваются органы восприятия информации уже другие, более тонкие, и человек становится способен воспринимать гораздо больше, полнее. Так что, ну, в общем, в обычной жизни обычные люди, обычное человеческое сознание воспринимает информацию в определенных привычных наработанных формах. Причем формы эти могут быть разные в разных культурах и в разные времена. Это тоже надо учитывать. Достаточно много информации, которая воспринимается вне жестких форм, которая воспринимается интуитивно. Если она как бы предназначена для восприятия человеческим сознанием, все равно, даже если человек ее воспринял, он склонен, как правило, ее структурировать по каким-то привычным, жестким своим канонам. У нас с вами одна из тем 15-й зоны, если вы помните, взаимодействие ума и интуиции. Мы потом еще к этому вернемся, естественно, мы будем... Ну, кстати, и сознанием, это я сейчас так про сознание очень вскользь говорила, потому что сознанием мы будем заниматься отдельно, когда мы дойдем до 21-й зоны. Там просто тема сознания будет основная, и там, значит, это будет, ну, насколько можно, более подробно рассказано. Вот. Ну вот, в частности, значит, тема интуиции, мы этой темы тоже будем, естественно, касаться. Сейчас просто, значит, я хочу сказать, что даже... Многие люди, которые способны к интуитивному восприятию информации, склонны потом ее загонять в привычные рамки сознания, в привычные категории. Сознание оперирует определенными категориями. И вот попытки загнать в те категории, какие у человека уже есть в сознании, вот это может информацию убить, покалечить, исказить до неузнаваемости. И причем здесь дело не только в том, что нужно расширять, увеличивать количество категорий в своем сознании, а принципиально менять стиль мышления, принципиально менять формы функционирования сознания. Вот это для нас с вами принципиально важный момент, принципиально важная тема, потому что просто многие пытаются, особенно на первых порах, когда начинают слушать наши лекции, читать наши книги, пытаются все это не просто соотнести с тем знанием, какое у них было раньше, а затолкать это туда и вот вогнать это все туда. Ну и, естественно, ничего хорошего из этого не получается. И мне часто задают вопросы, особенно вот на начинающие письма вот приходят на сайт. Часто приходят письма, где люди просто пытаются как бы вот для себя в каких-то привязать какие-то вот наши вещи к каким-то привычным для себя вещам. И вот спрашивают меня, вот как вот это вот с этим, а как вот это с этим. Вот. Значит, теперь... Как информация фиксируется? Значит, мы знаем с вами способы фиксации информации на физических носителях, да, когда информация записывается в книгах, записывается в компьютерах. Самые разные способы есть фиксации информации плотной. Значит, на тонком плане тоже существует множество способов оформления информации, то, чем как бы вот питается наше сознание и подсознание. Значит, ну, мы знаем с вами все понятия мысли форма. То есть это вот как раз оформленный фрагмент информации, оформленный фрагмент смысла, оформленный. И здесь, значит, нам важно понимать, что вот эти самые мыслеформы могут быть сделаны из разного материала. Значит, они могут быть разной степени плотности, значит, могут быть построены из разного материала. Как правило, мыслеформы строятся из материала фантомного. Опять же, фантомный материал бывает разной степени плотности, разного качества. Он бывает очень разнообразный. О фантомном материале мы тоже с вами будем отдельно говорить. Но просто вы пока для себя как бы тоже эти темы повспоминайте. Мы дойдем до этого. Не знаю, правда, еще в какой зоне, но обязательно об этом будет разговор. Значит, фантомный материал, мы знаем основные три типа фантомного материала. Фантомный материал белой луны, фантомный материал черной луны, фантомный материал черного солнца. Значит, помимо этих основных трех типов, существует огромное количество разновидностей каждого типа материала и огромное количество комбинаций вот всех этих вот видов материала. Поэтому даже если попытаться фантомный материал сортировать по зонам, в принципе, это можно делать по качествам, все равно, как правило, это очень сложный такой коктейль из самых разных структур. И вот в такую вот очень сложную клеточку загоняется такая тонкая очень субстанция, как информация. То есть вот таким вот оформлением информация очень сильно огрубляется, и причем фиксируется как бы жестко фиксируется не только как бы смысловая составляющая информации, а еще жестко фиксируется и временной маркер этой информации, скажем так. Как бы, то есть, потому что материал, определенный тип материала, он как бы существует в определенное время. Поэтому я поясню, мыслеформа, которая была создана, скажем, 5000 лет тому назад, она может вполне сохраниться, если она грамотно, хорошо построена, прочно построена, она вполне может сохраниться до настоящего времени. Значит, но смысл ее, уже вот тот смысл, который изначально в нее вкладывался, и в то время он, так сказать, может быть, был, так сказать, важен и действительно как бы соответствовал, содержание соответствовало как бы, ну, заложенной идее, просто за счет того, что этот материал, сам материал, жестко зафиксировал вот это тогда, в то время, вот через прошедшие, ну, там, тысячелетия, уже, ну, это состарилось. То есть смысл состарился, информация состарилась. Хотя сама по себе информация, вот, в чистом виде, информационная субстанция, она временного параметра не имеет. Она вообще, она безвременна. Но это касается только неоформленной субстанции. Оформляясь, она обязательно уже приобретает какие-то и временные, ну, метки, скажем так. Вот это все очень принципиально важные вещи. Если вот сейчас они пока у нас, может быть, еще и непонятно будет, к чему это, но потом оно все встанет на свои места. Вот. Значит, ну, и, собственно говоря, к чему я это все вот рассказывала, такие вроде бы сильно очевидные вещи. На самом деле нас, естественно, в этом курсе лекций нас интересует, как информация соотносится с кармой. Как информационные все дела соотносятся с кармическими. Значит, поэтому давайте мы сейчас с вами посмотрим, что у нас фиксируется в кармическом клише. Как у нас устроено кармическое клише, кармический, ну, вообще весь кармический массив. Не только кармическое клише верхней зрелой кармы, а все вообще. Значит, прежде всего, значит, относительно информации, которая является по отношению к человеку внешней. Значит, в кармическом клише фиксируются наработанные человеком способы восприятия информации. Значит, вот как вы при жизни привыкли информацию воспринимать, вот чему вы научились, как вас научили, вот это в кармическом клише запоминается, ну и соответствующим образом потом может в следующих воплощениях, значит, как-то проявиться. Вот. Поэтому многие люди, которые, например, наработали себе в прошлых воплощениях гибкость сознания, восприятие, так, возможности восприятия информации в большом диапазоне, легкого восприятия информации, развитое сознание, информация легко, хорошо обрабатывается. Такой человек просто, он с рождения очень восприимчив к информации, у него хорошие умственные способности. Ну, то есть, в общем, это как бы кармически наследуется. Значит, в кармическом клише фиксируются информационные связи. То есть, если человек, опять же, вот при жизни работал с различными сущностями, например, сущностями информационного обмена, или с унцраорами, или с магическими информационными пространствами, то это, ну, мы знаем, что у нас в кармическом клише есть матрица связей, там эти связи фиксируются, и тоже это, значит, вполне может у человека всплыть, и я просто такие случаи много раз встречала таких людей, когда человек просто вот... Ну, самая простая ситуация, например, многие астрологи современные, они как-то вот астрологами становятся вдруг. Ну, особенно, ну, сейчас-то, собственно, вот уже когда советская власть закончилась, тут уже астрологом стать легко, а при советской власти, как, ну, кто помнит, многие помнят, тогда вообще ни о какой астрологии серьезной речи быть не могло. Даже эти гороскопы-то для такого дешевого развлечения, и то они так полуподпольно распространялись, вроде это так. А уж чтобы заниматься астрологией, это вообще-то мракобесие, это буржуазная лженаука, и вообще не дай бог. Поэтому уж те, кто занимались астрологией, это уж были люди, которые уж никак не могли этим не заниматься. Вот. И Это было связано именно с тем, что в прошлых воплощениях у них были очень серьезные наработки в этой области. А информации-то никакой астрологической не было. Было очень, ну, хорошие астрологические книги достать было практически невозможно. С огромным трудом там чего-то такое где-то доставали, или какие-то старые очень дурацкие книжки были. Вот. И поэтому просто очень многим приходилось полагаться на собственную интуицию. И те, кто действительно, и были, действительно, тем не менее, были хорошие астрологи. Не в таком количестве, конечно, как сейчас, но были хорошие астрологи. И только за счет того, что вот активизировались старые связи, допустим, с астрологическим унсраором или с астрологическими информационными пространствами. Ну, естественно, что это касается не только астрологии, это касается и других тоже, значит, связи с другими информационными системами. Просто такой пример уж очень очевидный. Ну, и у меня у самой, собственно говоря, так было, потому что я вообще ну, лет до 30 я вообще астрология меня совершенно и не интересовала, и ну, как-то мне казалось, какая-то ерунда, ну, в общем, несерьезная вещь. Вот. Ну, так случилось, что вот как-то я вдруг в это достаточно резко вошла, так как буквально вот жизнь меня в это вот ввела. И вдруг мне это все стало понятно. Я вдруг поняла, что я это все, в общем-то, не, ну, не то чтобы знаю, еще не знала, я знаний у меня еще было очень мало астрологических, но я поняла, что я это понимаю. Я еще тогда ничего не знала про информационное пространство, про то, что я сейчас уже, я уже задним числом как бы вспоминаю, что было 25 лет тому назад. Я уже сейчас это вот могу оценить, могу понять, что происходило тогда. Тогда просто вдруг вот стало возникать понимание. И, собственно, вот меня научили рисовать натальную карту, научили делать расчеты, потому что компьютерных программ тогда еще не было, да и компьютеров персональных не было. Вот. И вот буквально с минимумом астрологических знаний стало возникать понимание и стало просто приходить информация именно вот как связанное такое вот, связанное видение натальной карты. Ну, а дальше уже, собственно, процесс пошел. Уже остановить это было невозможно. Вот. Значит, вот это касается как бы, ну, информации по отношению к человеку внешней, взаимодействия с внешними информационными структурами, системами. Вот. Но само по себе кармическое клише содержит значительные информационные фрагменты. Причем достаточно жестко фиксированные. Более того, когда вот первоначально вот вся эта система формирования кармы и способы построения кармических клише, когда сама система разрабатывалась, там как бы изначально предполагалось, что кармическое клише будет так устроено, что вот прямо определенная информация будет как бы прямо туда вмонтирована. Ну, например, я много раз вам говорила о том, что в первичном кармическом клише фиксируется информация о предназначении. Мы как раз в прошлый раз говорили о том, как происходит, значит, считывание предназначения, формирование матрицы эго, отражение этого в первичное кармическое клише. Вот эта информация там фиксируется. Значит, ну и отсюда мы сразу можем предположить, что эта информация как раз принадлежит к той категории информации, которая со временем устаревает. Потому что если информация о предназначении зафиксировалась, опять же, там 5 или 6 или 10 тысяч лет тому назад, и зафиксировалась жестко, и все время, а кармическое клише же все время работает, так или иначе, даже несмотря на то, что над первичным кармическим клише может быть огромное количество наслоений, может огромный массив сформироваться уже вторичные кармы, все равно оно так или иначе, хоть немножечко, но просачивается. Все равно эта информация дает воздействие, все равно это информационное поле, оно создает, ну, определенные, хотя бы разность потенциалов, определенное напряжение. И вот это вот жестко фиксировано, кроме предназначения, еще очень много жестко фиксированных фрагментов кармических клише на разных уровнях, в разных слоях кармического массива. Значит, я потом скажу, какие в связи с этим возникают проблемы. Значит, но здесь еще помимо той информации, которая, значит, просто как бы непосредственно встраивается в кармическое клише, значит, еще огромные массивы информации содержатся в нашем подсознании. Я уже в самом начале об этом говорила, что, значит, подсознание, оно тоже вбирает в себя информацию. Есть в подсознании механизмы обработки этой информации, запоминания этой информации, структурирования этой информации. Ну, давайте вспомним, значит, образ, вот, который я опять приводила, значит, информационное поле жизненного опыта человека, да, как огромное хранилище, в котором самые разнообразные помещения, совершенно по-разному устроены, с разным содержимым, освещенные светом сознания, темные. Но это вот такое вот огромное хранилище. Значит, вот, значит, представьте себе, вот какое вот это хранилище информации, набранное нами за нашу жизнь, за наши жизни. Значит, ну, значит, вспомним, что оттуда есть, значит, выходы, входы в другие пространства, есть просто там сообщающиеся сосуды, откуда втекает, вытекает. Ну, в общем, все это, вот вся эта очень сложная система. Да, значит, вот, и вот, значит, в кармическом клише, то есть в сценарии человеческой судьбы, находятся специальные ссылки, ну, как бы сигналы, по которым по мере разворачивания вот этого самого сценария человеческой судьбы происходит обращение в определенные места вот этого самого хранилища, в определенные места подсознания. То есть как бы открываются определенные вот помещения этого хранилища. И оттуда извлекается содержимое. И все это как бы вот человеку подается вот в его жизнь, входит, вот это разворачивается его судьба, и вот оттуда, значит, это все поступает. Значит, но это не просто какая-то нейтральная информация. То есть в этом хранилище информация находится не в виде вот этой чистой нейтральной субстанции, а хранится в самом разнообразном виде, вот как раз вот в этих, как правило, жестко или грубо оформленных каких-то вот таких вот конгломератах, причем не структурированное, не разобранное, перепутанное, перемешанное, прогнившее, уже может быть совершенно заплесневелое. То есть все что угодно может быть, она там в самом, совершенно в любом абсолютном виде может храниться. И вот в кармическом сценарии есть, значит, ссылки на эти места. То есть когда-то вот человек это собрал, эту информацию, в подсознание сложил, и вот, значит, жизнь идет, кармическое клише разворачивается, и натыкаемся на ссылку в это место. Приходит сигнал, это, значит, извлекается и вступает в действие. Значит, а что значит, что, например, какой-то фрагмент информации оформлен с помощью, например, астрального материала, это из астрального материала сделан? Что такое наше астральное тело? Это сфера наших эмоций, это наши чувства. То есть по сигналу из кармического клише из нашего подсознания вылезает чувство какое-то. Это может быть чувство совершенно для человека, раньше даже, может быть, он с этим и не сталкивался, например, человек, который, в общем-то, ну, был нормальный, приличный человек, вдруг чувство злобы, ненависти, вдруг что-то такое вот совершенно неожиданное. Откуда взялось, как, что? Вот там лежало в подсознании, хранилось, ждало своего часа. Вот час наступил, судьба подошла к этому месту, и из подсознания это выплеснулось. Ну, как правило, это бывает, конечно, одновременно много всего, много разнообразного. Вот, и поскольку, опять же, еще раз говорю, что информация может быть упакована в самые разные, кстати, коробочки, в самые разные упаковки, она может быть, соответственно, то есть, ну, самая неожиданная. Значит, соответственно, после смерти, когда как бы, опыт, набранный человеком вот, в прошедшем воплощении, так или иначе обрабатывается, структурируется, значит, вот в подсознание, туда вот в это хранилище закладываются новые порции материала. Какие-то могут закладываться уже открытые ячейки, для каких-то порций информации формируются новые ячейки. То есть хранилище пополняется, трансформируется каждый раз. Можете себе представить, что там, значит, в конечном счете находится и в каком это все виде. Но мало того, значит, представьте себе, что таким вот образом на кармическое клише как бы навешаны огромные информационные массивы. То есть вот кармическое клише – это вот некий, значит, прописанный алгоритм. Вот сценарий, ну еще раз, вот лучше слово сценарий, сценарий разворачивания судьбы. Вот по сценарию, значит, действие первое, действие второе, действие третье, там, пятое, десятое. И в каждом действии, значит, вот огромный вот этот информационный массив захватывается, выворачивается и, значит, идет в употребление, употребляется так или иначе. То есть вот эти самые поля жизненного опыта, их приходится снова и снова прорабатывать проживанием. То есть вот это вот принципиально важный момент для будущего нашего всего. Знаете, то есть вот то, что извлечено из подсознания, то, что вот неосознанно не приведено в тонкую форму, это все нужно прожить. Вот оттуда извлекаются эмоции, оттуда извлекаются чувства, оттуда извлекается очень много всего. И все это надо прожить. И вот эти информационные массивы, привязанные вот к кармическому клише, они очень существенно тормозят проработку нашей кармы. То есть, если бы мы эти мешки за собой не тащили, если бы информация обрабатывалась бы как-то вот отдельно, то проживание сценария могло бы происходить, или, скажем, параллельно бы обрабатывалось проживание, как вот жизнь, ситуации разворачиваются, а сознание параллельно обрабатывает опыт. Понимаете? То есть вот тогда совершенно по-другому можно было бы проживать наши жизни, то есть реализация кармы могла бы проходить совершенно по-другому. При том же сценарии, при тех же как бы вот данных, при тех же причинах заложенных. Поэтому, значит, для нас с вами так важна работа с подсознанием. Все время мы к этому возвращаемся, все время я подчеркиваю важность этого. Но все равно кто-то боится с подсознанием работать, кто-то просто не понимает, о чем идет речь. То есть, вот еще раз говорю, что подсознание – это для нас важнейшая вещь. Чем больше мы сумеем обработать материалы своего подсознания, тем меньше там останется вот этих вот ужасных информационных мешков, этих информационных складов, и тем, соответственно, легче нам будет идти по жизни. Ну и, наконец, как последний раздел сегодняшний. Это пятый слой и информация. Как вы сами понимаете, значит, тему пятого слоя обойти при разговоре о пятой зоне невозможно. Значит, про пятый слой говорилось много, значит, много про него рассказывалось. Значит, как, значит, там, что там, собственно говоря, вот происходит с информацией? Во-первых, в материале пятого слоя Существуют принципиально другие способы структурирования информации и организации информационных полей. То есть информация не фиксируется в плотной мысли формы, на нее не надеваются фантомные оболочки. Там, значит, совершенно другие принципы. Более того, значит, в пятом слое там даже есть, например, такие пространства, ну, условно так нам их назвали, пространство нефиксированных смыслов. Вот. Значит, то есть информация структурируется по-другому, и информационные поля организуются другими способами. Значит, в пятом слое более высокая степень осознанности информации. Для оформления информации, для структурирования информации, как я уже сказала, используется другой материал. Другой материал, другие способы. И благодаря всему этому информацию, одну и ту же информацию могут использовать самые разные виды сознания. То есть употреблять в пищу, разные виды сознания могут этой информацией питаться. Когда информация, вот так как информация организована, скажем, там, ну, даже в тонике или в астральном слое, для того, чтобы получить к ней доступ, нужно специально себя организовать, и далеко не все могут. То есть есть вообще информационные поля, информационные пространства просто полностью замкнутые, закрытые, где информация спрятана, куда вообще не попадешь. Ну и просто в силу такой, то есть каждый, вот в тех, по крайней мере, вот пространствах, где обычное человечество обитает в сфере человеческого проживания на тонком плане, там информационные поля организованы достаточно жестко, и информация, ну, как я уже говорила, структурирована жестко, плотно, соответственно, доступ получать надо. Ну, по специальному ключу, там, по специальным каким-то способам. То есть очень много даже в информационных полях, которые как бы предназначены вроде бы для использования не только индивидуально, а большим количеством людей, все равно надо как бы каким-то образом получать туда доступ. Так вот, значит, информация, которая находится в пятом слое, для того, чтобы получить к ней доступ, нужно, собственно говоря, просто наработать себе органы чувств пятого тела. И тогда, пожалуйста, вот открывается все информационное многообразие. И более того, значит, вообще, в принципе, значит, пятый слой, он, как бы, одна из его принципиальных особенностей, это даже, ну, как бы, одно из основных его, может быть, предназначений, это организация общих полей сознания. Там общие поля сознания и поля общего волевого устремления. О них мы еще будем говорить потом в 19-й зоне. Значит, то есть общие поля сознания — это как бы специальным образом структурированная информация, которая важна для, ну, многих категорий, скажем так, нужна, важна, где аккумулируется опыт многих очень категорий, живущих на Земле, я имею в виду, живущих внутри Алис, существ. Значит, то есть эта информация становится доступна, да, значит, и не только информация в самом пятом слое, но если достаточно наработать в себе пятое тело и развить органы чувств пятого тела, то уже из пятого слоя, пользуясь возможностями пятого тела, можно получать информацию из других информационных хранилищ, ну, скажем, тонического слоя или даже плотноэфирного, можно из подсознания информацию считывать. То есть тонкие структуры пятого тела, тонкое устройство органов чувств пятого тела дает возможность в случае необходимости проникать в разные другие места и оттуда. Ну, естественно, что оттуда информация уже считывается не в том виде, в каком она там записана, а выбирается как бы квинтэссенция информации. То есть информация обрабатывается определенным образом и выбирается именно то, что нужно, то, что важно, то, что имеет более общее значение. Вот. Ну, значит, я опять начала рекламировать «Пятое тело», поскольку, естественно, в медитации мы опять к этой теме тоже вернемся, будем смотреть и будем пытаться его как-то так опять оживить по мере возможности. Значит, на данном этапе у человечества, наконец, у людей, наконец, начинает формироваться пятое тело, которое дает возможность взаимодействовать с пятым слоем, ну и, как я уже сказала, из пятого слоя взаимодействовать со всеми остальными слоями Алис. И не только в информационной области, но и в сфере действия, но это, опять же, потом мы об этом поговорим. Так вот, значит, работа с пятым телом и через пятое тело дает, во-первых, совершенно новые возможности расширения сознания. Это понятно. Из того, что я говорила, это совершенно очевидно. Значит, кроме того, значит, пятое тело дает возможность получать доступ к различным групповым информационным структурам, которые содержат как бы эволюционно зрелое знание. И то знание, тот опыт, который нужен человеку именно сейчас, на данный момент. Вот мы с вами в нашей работе, вот все предыдущие годы, вот практически все предыдущие лекции, они были в основном о том, что было в прошлом. Мы все время смотрели в прошлое. Мы занимались метаисторией. И в любом случае, чем бы мы ни занимались, мы все время смотрели, как, с чего все началось. То есть вот откуда что берется, вот мы смотрели, откуда оно берется. И даже когда на консультацию люди ко мне приходили, обычно мы именно старались докопаться до причин. Мы часто смотрели первичное кармическое клише, как оно устроено, мы смотрели матрицу эго, мы смотрели, ну, в каких-то формах пытались определить предназначение. То есть, в общем, мы смотрели в прошлое. Но в прошлое мы смотрели не потому, что оно само по себе так интересно, хотя оно очень интересно, безусловно, но мы смотрели туда именно для того, чтобы опыт прошлого трансформировать и, отталкиваясь от него, шагнуть в будущее. То есть, на самом деле, для нас важно будущее. Нам важно сделать вот этот вот шаг, нам важно понять, что из прошлого опыта нужно отбросить, что из прошлого опыта важно использовать. То есть на самом деле вот через пятое тело мы можем, нам уже не обязательно оглядываться в прошлое. Мы уже можем двигаться вперед, как бы оставив прошлое сзади. Другое дело, что наработать пятое тело, не освободившись от гнета прошлого, мы не сможем. Поэтому все равно нам никак вот раньше времени нам от прошлого не уйти. И от подсознания нашего, пока мы с ним не разберемся, нам оторваться тоже невозможно. Вот. Но мы должны при этом все время помнить, что цель наша именно не в прошлом, а цель наша будущее. И прошлое нас интересует только постольку, поскольку. Так вот, опять же, еще раз повторяю, что через пятый слой, через пятое тело мы можем как бы вот забросить, немножко как бы вот зацепиться за будущее, не зацепиться неправильно, но как-то вот обозначить себя в будущем, как-то понять как-то себя в будущем, представить себя, как-то, какое-то сделать движение вот по времени вот туда. Ну и благодаря пятому телу, мы можем получать помощь не только из самого пятого слоя, но и из других слоев, до которых через пятый слой добраться гораздо легче, из того же самого мутабельного или стихийно-статического. так туда добираться очень и очень трудно, а через пятое тело, через пятый слой вообще это делать нечего. Так вот, оттуда мы можем получать самую разнообразную помощь, токи, общение с сущностями, общение с другими людьми через уже вот это вот. И это дает нам колоссальные, совершенно открывает перед нами совершенно новые возможности, очень большие. Даже просто вот уже наш с вами опыт, вот вспомните, как только мы стали последние вот несколько лет, у нас добавились новые токи в нижние зоны, на самом деле эти новые токи, они работали только для тех, кто уже хоть немножечко пятого тела себе наработал. То есть мы научились проходить через нижние зоны, через 12-е прежде всего, которых все больше всего боятся, ну, в общем, это есть самые, конечно, сложные вещи. Мы научились проходить, вот сколько у нас там не есть этого пятого тела, но вот по какому-то групповому, может быть, каналу, но как-то вот, вот проходить. И совершенно по-другому сразу пошла работа. Мы смогли проводить пранический поток. Мы смогли совершенно по-другому работать с отклонениями. То есть, ну, по крайней мере, те, у кого вот это так или иначе получилось, совершенно, жизнь совершенно изменилась. И то, что раньше требовало усилий колоссальных, там несколько лет нужно было, чтобы там с каким-то отклонением разобраться, теперь это значительно быстрее и, в общем-то, легче, как мне кажется, получилось. Но самое главное, совершенно по-другому можно теперь обрабатывать жизненный опыт. То есть уже нет необходимости в кармическое клише и в подсознание загонять вот эти новые и новые информационные массивы жизненного опыта. Вот создавать новые и новые эти вот закоулки какие-то, хранилища, помещения, мешки какие-то опыта, вот все это. Во-первых, нет необходимости это делать уже дальше, на будущее. Но более того, мы получаем возможность разбирать то, что там есть, то, что там накопилось, постепенно, аккуратно все это разбирать, там, сортировать, ну, как это все, в общем, обрабатывать нужным образом, без проживания этого уже нет необходимости ждать, пока вот судьба нас носом ткнет в это. Вот, а можно это сделать пораньше. Заранее. Ну, то есть к тому моменту все равно карма никуда не денется, все равно судьба нас подведет к какому-то моменту, когда вот с каким-то определенным там, типом жизненных ситуаций, каких-то типом эмоций или типом связи нам придется столкнуться. Но если мы соответствующие этому моменту массив информации уже обработаем, в основном, уже как-то разберемся со своими подсознательными какими-то делами, то мы эту же самую ситуацию пройдем несравненно легче. Просто несоизмеримо легче. Вот. Значит, поэтому, значит, снова я призываю всех заняться своим пятым телом. Значит, мы сейчас проведем медитацию на пятую зону. В медитации, ну, естественно, с праническим потоком. Сейчас мы уже без пранического потока ничего не делаем. Значит, в медитации мы посмотрим обязательно в кармическом клише матрицу формирования пятого тела. Попробуем ее с помощью, опять же, пранического потока активизировать. Ну, у некоторых уже, с некоторыми уже это делали, у некоторых этот процесс уже идет. И, ну, кто сможет, посмотрит, кто не сможет, ну, просто как-то вот, может быть, это взаимодействие произойдет. Вот с этим вот, значит, с теми информационными массивами, которые хранятся в подсознании, поля жизненного опыта, которые связаны с нашей кармой. Попробуем как-то вот все, ну, насколько получится, но хоть хотя бы эти все процессы начать. Вот такие у нас планы на ближайший момент времени. Так, внимание. Внимание. Единица. Сок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Единица. Двойка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Тройка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Четверка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Пятерка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Шестерка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Семерка. Соок. Тум. Эна. Или со. Присцельс. Пранический поток. Ступни. Ступни. Летан. Авис. Юнис. Хох. Йен. Остер. Крон. Левис. Вуул. Крон. Енох. Остер. Венус. Хева. Присцельс. Эох. Кинь. Оун. Крон. Унит. Церс. Очень плохо пранический поток идет. Вязнет вот во все, все, что вот я обозначила, вот все эти места, он прямо там вязнет прямо на входе. То есть с подсознанием надо работать и работать, то есть совершенно просто настолько, настолько плохо, почти что у всех, за редкими исключениями. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Вот половина группы просто пранический поток перекрыли. Вот на ступнях еще как-то брали, а здесь просто вот, то есть настолько не хотят трансформации подсознания, настолько вот просто категорически совершенно. Ну, какая-то часть работает, поэтому мы продолжим медитацию. Но, в общем, ну, вам жить, конечно, так что воля ваша. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Зато вот мне сейчас вот видно, вот несколько человек у нас есть, у которых с подсознанием очень большие были проблемы, но вот люди работали действительно много лет, и сейчас, ну, просто вот заглядение, как пролический поток проходит. Просто на удовольствие посмотреть. Так, семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Тум Эна или Со Присцельс. Семерка. Вот, кармическое клише. Да, начинает обрабатываться. Несколько человек прям даже кармическое клише прикрыли ладошкой. Вот прям как... Не дай бог туда не попало чего-нибудь. Не хотите, не надо. Насильно ничего туда не полезет. Но это вы не правы, мне кажется. Так. Очень забавно выглядит. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Соок Тум Эна. Или Со Присцельс. Вот опять шестерка очень важна, вот творческий режим вот для этого всего материала очень важен нам здесь, потому что именно в шестерке вот у вас может, если она правильно работает, там вырабатывается как раз вот тот специфический вот материал тонкий, который вот субстанцию, информационную субстанцию как бы вот оформляет нужным образом. Именно вот уже так, как это нужно сейчас делать. Так. Так, пятерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Соок Тум Эна или Со Присцельс. Пятерка. Прямо знаете, что самое интересное, что вот больше к хроническому потоку сопротивляется кто-то вот не из новичков, вот как раз тут у нас сейчас есть несколько человек совсем, ну, или недавно занимающихся, вот они в большинстве своем, по крайней мере, хотят проводить, пытаются, и как-то что-то такое у них получается. Ну, собственно, те вот какие-то новенькие приходили, потом очень быстро уходили, вот на первых занятиях было больше новеньких. Вот, то есть остались те, кто действительно хочет работать, и у них получается. А вот сопротивляется, вот, ну, я конкретно никто не вижу, но такое впечатление, что это кто-то из тех, кто занимается, ну, по крайней мере, уже не первый год. Но, тем не менее, вот, то есть, ну, видно, человек хочет, как надеяться для себя какую-то извлечь пользу для себя лично. У пятого тела есть такая особенность. Вот я про это не сказала, но сейчас, вот, может быть, уместно именно сейчас про это проговорить. Пятое тело не индивидуализировано. Вот нельзя вот сделать его себе только вот. То есть можно какие-то там элементы, какие-то фрагменты материала набрать, как-то привязать его к себе. Вот. Но на самом деле просто, ну вот по всему тому, что вот я вам про него рассказывал, как бы совершенно очевидно, что это уже взаимодействие, совершенно другой тип взаимодействия с окружающим миром, совершенно другой тип взаимодействия с общим целым. Вот. Поэтому те, кто хочет, вот совершенно так вот упорно хочет сохранить свою личность, вот жестко структурированную, кто боится каких-либо личностных трансформаций, вот, собственно, ну, им рассчитывать на наработку пятого тела не приходится. Ну, вот, по-видимому, из-за этого кто-то и закрывается, вот, как мне видно, от этих трансформаций, от этих токов. Так, четверка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Соок Тум Эна и Лесо Присцельс. Четверка. Но четверка по черту всех очень плохая, потому что, вот знаете, на четверке информация, вот если на там, других уровнях, там такие очень, ну, у большинства такие очень плотные информационные структуры, то на четверке у большинства, наоборот, абсолютно все размыто, размыто и такое какое-то жидкое, не оформленное, вообще не структурированное. Но неправильно не структурированный, скажем так. Ну, потому что, естественно, что эмоциями мы управлять не умеем, сдерживать эмоции не умеем. То есть это мир чувств, он у большинства такой вот совершенно... Очень у многих на четверке очень сильное влияние 12-й пассивной, то есть очень зависимость от чувств окружающих, подверженность влияниям чужим у многих. То есть четверка неважная, конечно. Ну ладно, поехали дальше. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Соок Тум Эна и Лесо Присцельс. Ну вот на тройке, вот то, о чем я говорила в самом начале, у всех есть свои привычные формы работы с информацией, и большинство только ими и пользуются. И по-другому и не могут, и не хотят, и даже и в голову не берут, что можно по-другому. Вот я вам советую как следует поработать с пятой зоной, потому что я думаю, что тоже пятую зону вы как-то большинство игнорируете. Она вам как кажется, что особых отклонений по ней нету и быть не может, и вроде бы чего, собственно, особенно там поработайте с отклонениями по пятой зоне. Просто с отклонениями. Как у вас вот это все сделано? Ну, естественно, лучше с праническим потоком, чтобы сразу же легче было выравниваться. Так. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оу, Крон Унит Церс, Соок Тум Эна и Лесо Присцельс. Двойка. Да, но на двойке, к сожалению, большинство из вас даже теми возможностями, какие у вас есть, не пользуетесь. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуум, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Соок Тум Эна и Лесо Присцельс. Единица. И вот на единице, с самого начала медитации, как только-только еще мы вот начинали с единицы, сверху пошел очень мощный поток информации. Ну, мне кажется, это была информация о предназначении каждого из нас, об общем предназначении. Но она как раз вот в такой шла форме, собственно, в другой форме она и не могла сейчас идти, в такой форме, которая большинством почти что не воспринялась. И вот сейчас попробуйте еще эту информацию воспринять, вот, ну, как можете. Как-то раскрыться для этой информации, как-то вот хотя бы интуитивно, хотя бы просто впитать ее. Не надо стараться ее осознать. Некоторые сразу попытались это как-то какие-то перевести уже в знакомые, опять же, формы. Тоже не надо. Просто попробуйте ее впитать. Потом это как-то выйдет в понимание, выйдет в осознавание. Достаточно. Все.